Глава 22. Захлопнувшаяся ловушка. Надежды поймать предателя оказались не иллюзорными. Уже через час ко мне доставили упирающегося изо всех сил человека 200-го уровня со связанными сзади руками.
«А после возираюсь, шел к выходу», — доложил державший его под локотки солдат.
А его напарник кивнул.
«Выход второстепенный, им редко пользуются, только охотники иногда, там рядом лес. И он не из местных, из числа освобожденных узников».
«Что скажешь?» — спросил я. «Куда собирался, когда задержали?»
«Охотник я»,
— немедленно заявил связанный. Порылся в сумке, там ничего особенного не было. Нашел бы в ней, к примеру, портальные свитки, другое дело. Это практически гарантия, что это нужный нам человек, учитывая стоимость по 200 золотых за свиток и почти тотальную нищету жителей. Для большинства сейчас и одна золотая монета — большие деньги. Но, с другой стороны, и отсутствие свитков еще не гарантия невиновности. Кто мешает держать портальные свитки в тайнике около города, как раз вот на такой случай, если обыщут при выходе из города? «Так, этого оставьте мне. Я его к королю отведу. Пусть им палач занимается, а вы следуйте обратно на пост», — приказал я. «Была у меня идея отправить солдат расспросить местных, что они знают о задержанном. Но, поразмыслив, я от нее отказался. Если предателей несколько, то сбор информации об одном из них, несомненно, насторожит остальных. Могут поискать и другие способы передачи информации Миродленту. В этой игре на диво много разных навыков, тысячи, наверное, и в экстренных случаях можно обратиться к кому-то, кто может помочь, располагая каким-нибудь диковинным коммуникационным навыком. А после сеанса связи просто его прирезать и сбросить тело в пропасть». Охотник, услышав про короля и палача, заметно сник, но признаваться ни в чем, как я рассчитывал, не стал. «Ну что же, его дело. Нам тут в Двугуине предатели ни к чему. Сейчас они Миродленту помогают против нас, а потом еще кому найдут, когда Миродлента изловим, если оставить их на свободе». Только я собрался вести арестованного к королю, как дверь таверны открылась, и двое моих солдат ввели еще одного человека со связанными руками.
«Шел из города. Один. Озирался вокруг», — доложил один из них.
«Ваш пост был у главного выхода?» — спросил я.
«Да, у основного»,
— ответил солдат. «Много кто видел, как вы его ведете?» — спросил я.
«Как и было велено, вели по второстепенным улицам, старались огибать подальше любых прохожих и держаться теней», —
получил я ожидаемый мной ответ. «Ребята у меня в отряде толковые, работают аккуратно». «Куда направлялся?» — спросил нового арестованного.
«Охотится, милорд»,
— робко ответил тот. В сумке тоже не оказалось ничего лишнего. Типичная сумка охотника. Но держался мужик совсем иначе, чем первый задержанный. У первого было какое-то замкнутое поведение с долей упертости, как у фанатика. Он меня даже не назвал милордом, как положено при общении с целым графом. А второй вежлив, напуган, но держится так, словно ему непонятно, что происходит. И этих солдат тоже отправил на пост. Вызвал на всякий случай принца и террора, чтобы у арестованных не возникло идеи сбежать. Две страхолюдные морды, с интересом уставившиеся на них, произвели сильное впечатление. В особенности съежился второй арестант. Не выглядел он заговорщиком, как-то уж очень испугался при виде моих петов. Признаться, на двух предателей я не рассчитывал, появились сомнения. «Сдашь вот так человека палачу, только из-за того, что поохотиться пошел?» А методы тот наверняка использует жесткие. Между тем, времена для населения Двугуина были непростые, и охотой, чтобы выжить, занимались многие. Возникла идея, как уменьшить шансы совершить ошибку. Есть же у нас с Адельхейд комплексный метод получения нужной информации, и даже отработанный в полевых условиях не всегда срабатывает. Ну а вдруг повезет? Попросил принца сходить за Адельхейд. Пока Пет ходил выполнять поручение, привели третьего арестанта. Он сказался тоже охотником, но, в отличие от первых двух, начал качать права. Ну да, оказался бароном. Знатных у нас много. Впрочем, стандартная фраза, что палач во всем разберется, тут же его охладила. Подошла Адельхейд. Напомнил ей, как мы однажды получали нужную информацию от нечисти.
«Ну, тогда мой мастер видения 14 уровня так и не сработал», — напомнила она.
«Зато сработала моя комбинация из навыка и заклинания», — напомнил я. «Использовал мастера традиции 12 уровня и легкомыслия, и на одном из пленников сработало. Так что начнем с этого же, а потом используем и твоего мастера видений. Иначе придется сразу тащить их к палачу. Сама понимаешь, что это для них означает». Осознав ситуацию, Адельхейд тут же согласилась помочь. Я постарался припомнить особенности использования комбинации, а затем принялся за дело. Сначала скостовал на каждого из пленников легкомыслие, а после этого использовал и сам навык, а затем заговорил, используя низкий тембр голоса.
«Итак, мои друзья, у вас теперь есть новая и очень важная традиция. Каждый раз, когда к вам подойдет вот эта девушка...»
Я показал пальцем на Адельхейд.
«Вы должны отвечать честно на все вопросы, что она задаст. Это очень важная традиция, нужно делать, как я говорю».
Тут же повторил процедуру еще раз, а потом решил, что и третий раз не будет лишним, и снова все повторил. Затем отошел в сторону и махнул рукой Адельхейд. «Приступай». Женушка не подкачала. Уверенно подойдя к арестантам, она сказала: «Мирадлент, кто он для вас?» Первый арестованный тут же крикнул: «Он мой король!» Второй арестованный, чуть помедлив, сказал:
«Узурпатор и опасный проходимец. Надеюсь, ему однажды отрубят голову на площади».
И только третий ничего не сказал, только изумленно смотрел на обоих. Однако сработало на двух из трех. Вот это неожиданная эффективность! Я пришел в полный восторг.
«А вы знаете, где лагерь Мирадлента?» — снова задала вопрос Адельхейд.
«Да, конечно», — ответил первый.
«Понятия не имею, где этот жулик», — помотал головой второй.
Третий продолжал молчать. Его вообще словно все это перестало интересовать. Хмыкнув, он отвернулся и стал пристально смотреть на стену. «Понятно, на третьем, в отличие от первых двух, сработало только легкомыслие. Навык не прокатил, вот его теперь и глючит.
А нарисуй-ка на бумаге, где лагерь Мирадлента», — сказала Адельхейд, протягивая лист бумаги первому.
Тот, схватив листок, тут же стал что-то на нем рисовать. Теперь уже молчали второй и третий. Едва ей вернули листок, как Адельхейд подошла ко мне и отдала мне его. Я внимательно рассмотрел рисунок. На нем была гора, в которой пряталась Бантоса. Хорошо были различимы ближайшие кратеры. А лагерь был отмечен в 15 километрах к югу, в тупике одного из ущелий, которых было много в том направлении. Отвел в сторону обоих заговоривших. С ними все было ясно. Один предатель, другой сторонник Перфундара. После этого дал Адельхейд поработать при помощи ее мастера видений 14 уровня с третьим. К сожалению, у нее ничего не вышло, но в целом я отнюдь не был разочарован. Двое из трех. Надо же. Итак, процедура помогла нам определиться по двум арестантам, и, по крайней мере, один настоящий предатель у нас был. Я с сожалением посмотрел на третьего. Жаль, что наши методы на нем не сработали. Теперь с ним будет разбираться палач. Когда действие заклинания легкомыслия истекло, невиновного жителя города я вознаградил кошельком с полусотней золотых монет. И то, с какой радостью он его принял, свидетельствовало о том, что в его лице врага у меня не появится. Ну, сколько бы он заработал на охоте, на которую мы ему не дали выйти, перехватив? Несколько серебряных монет. Может, при удаче и золотой, а тут... Такая сумма сразу упала в руки за какой-то час. Впрочем, попросил его помочь сопроводить арестованных к королю.
Не хотел, чтобы он бросился болтать на каждом углу, что всех выходящих из города арестовывают. Помочь мне доставить арестантов во дворец самыми второстепенными дорогами вызвался и вернувшийся в игру Галатиан, который перед этим отлучался по каким-то своим земным делам. Парадокс. Я все бы отдал за возможность хоть ненадолго вернуться на землю, а он, напротив, спешит, как только освободится от разных хлопот на ней, обратно в игру. Мой доклад о пойманном предателе ожидаемого изумления в приемной короля не вызвал. Оказалось, что Перфундар уже отдал распоряжение, что если я появлюсь с таковым, меня надлежит немедленно запускать в тронный зал. Гофмейстера попросил присмотреть за реабилитированным охотником, никуда его не отпуская. Впрочем, тот, будучи человеком простым, и сам никуда не спешил. Радостно озирался вокруг, видимо, предвкушая, как будет потом всем рассказывать, как по-свойски сидел в приемной короля. Когда ввел арестованных в тронный зал, там оказался уже и палач. Вот уж кто находился на своем месте. От радости на его лице при виде арестантов я аж вздрогнул. Описал ситуацию, что один сообщник Миродлента у нас есть точно, а в другом я не уверен. И палач, кликнув пару охранников, увел с собой обоих арестованных. А я предъявил королю листок, на котором предатель указал, где расположено логово Неродлента.
«Думаю, Бролан справится быстро», — сказал Перфундар. «И главное, что у нас есть теперь расположение лагеря узурпатора. Теперь нет необходимости в засаде, в которой не знаешь, когда появится враг и появится ли он вообще. Сможем наведаться прямо к нему домой».
«И, видимо, поздно вечером?» «Чтобы все были дома?» — спросил я.
«Лучше даже ночью, чтобы никто точно не остался вне лагеря», — усмехнулся король.
Через 10 минут, которые мы с Перфундаром провели, обсуждая детали предстоящей ночной вылазки, стали собираться вызванные им сановники. Задача поменялась, и это нужно было обсудить. А затем появился и палач с обоими ранее уведенными арестантами. Причем шли оба сами и видимых следов пыток не имели.
«Второй невиновен», — доложил палач, — «а увлеченный предатель полностью готов сотрудничать».
«Ну, в принципе, а чего ему упираться, если он все мне уже выложил? Тут только сотрудничать и остается в надежде на королевское снисхождение». История, рассказанная предателем, была стара как мир. Был запуган Миродлентом еще в бытность узником лагеря для заключенных. Тот сумел внушить бедолаге идею, что способен легко отделить его душу от тела. Начав работать на Миродлента, потихоньку, как часто бывает, проникся к нему преданностью. Миродлент умело манипулировал им, когда убедился, что контролирует. Когда похвалит, когда подкинет еды. История продолжилась после освобождения заключенных из лагеря и попадания в Бантосу. Мы упустили предателя только потому, что Миродлент не дал ему никакого назначения, когда стал узурпатором, оставив только роль негласного осведомителя. Для вида предатель ругал приход к власти Миродлента, а сам отслеживал реакцию своих собеседников и доносил ее самозванному королю. Выяснилось также, что именно пойманный нами предатель таскал разные нужные отряду Миродлента вещи и сообщал новости уже после поражения узурпатора. Второй, выявленный невиновный, получил кошелек с золотом уже от короля и тоже отправился в приемную. Сел рядышком с тем, которому я уже сам заплатил золотом за ошибку. И сидеть они тут будут, пока мы не вернемся с операции. За часы, оставшиеся до темноты, мои дозоры задержали еще 5 жителей города, пытавшихся его покинуть. И поскольку их привели сразу в тронный зал, то занимался ими уже сразу палач. Впрочем, он не зверствовал и быстро признал всех 5 невиновными. Похоже, Бролан был чудесным психологом, определяя, виновен ли подозреваемый еще на стадии раскладывания инструментов для пыток. И с подданными Перфундара он вел себя намного более деликатно, чем с нечистью. Все 5 примкнули к числу сидельцев в приемной.
Меня утешало то, что золото за стресс в связи с арестом и общением с палачом им платил по-прежнему Перфундар. А то мне, блин, еще надо будет собирать нехилую сумму, когда дело дойдет до призыва гномьего бога. Наконец, крепко так стемнело, и мы отправились на вылазку. Своих парней я взять не мог. Они продолжали контролировать выходы из города, так что я сильно волновался, как бы плохо обученные для проведения подобных операций воины короля не облажались. Оставалось надеяться на то, что во время ночной операции они не спугнут Миродлента, и мне не придется гоняться за ним снова. Все же после некоторых размышлений я решил надеждой не ограничиваться и задействовать также дополнительные меры предосторожности. Предатель нарисовал нам план, как устроен лагерь и где именно находится палатка Миродлента. Поэтому, когда Анфир перебросил нас в нужную местность, и мы двинулись к лагерю, я попросил короля дать мне несколько минут перед атакой. Сначала принц пролетел над лагерем, изучив ситуацию. Его впечатления мы сверили с рисунком предателя. Он полностью совпал. 5 палаток в лагере, 2 часовых на утесе в полусотни метров от центра лагеря. Никого за пределами палаток, кроме часовых, не было. Похоже, что все устроились уже спать. Остро жалея о том, что мои ассасины заняты, нашел в войске Перфундара пару эльфов половчее, умеющих телепортироваться, и поставил им задачу — забраться на утес и нейтрализовать часовых. Для этого выдал им сделанные ликвелом намордники из паутины, объяснив, как именно нужно действовать. Параллельно вызвал из инвентаря принца и террора, дав им сети из паутины. Сам подобрался к основанию утеса, найдя там уютное убежище около палаток. Спустя 2 минуты к своему облегчению услышал совиное уханье, условленный сигнал, что часовые обезврежены. Тут же скомандовал принцу и террору действовать. Подняв в воздух сеть, они подлетели к палатке, в которой должен был находиться Миродлент, и аккуратно накрыли ее сверху донизу сетью, а я тут же скастовал на нее липучесть. На этом не остановился. Рисковать я не хотел. А вдруг узурпатор заночевал в другой палатке? Или вдруг выявленный нами предатель все еще предан ему и обманул нас с тем, в какой палатке он ночует? Прозвучало у него в голосе этакое преклонение перед Миродлентом, когда мне удалось его обработать комбинацией навыка и заклинания, заставив говорить правдиво. Поэтому принц и террор тут же подлетели ко мне и получили новую сеть. Остановились мы только, когда все 5 палаток были надежно опутаны сетями. Я громко свистнул, чего ж стесняться, и окрестности лагеря пришли в движение. 3 сотни воинов короля устремились в атаку на лагерь. Пару секунд я радовался, а вот потом начал волноваться. Палатки остались недвижимы, словно никого внутри и не волновал шум в окрестностях лагеря. Так крепко спать могут только люди с чистой совестью, а не скрывающиеся от всех сторонники узурпатора. Тоже заскочил в лагерь и присоединился к обыску. Результат нас всех очень расстроил. Палатки были пусты. К счастью, часовые были взяты в плен, а не убиты. Кстати говоря, именно благодаря моим намордникам. Взлетев к ним на утес, снял липучесть с намордников 2 хорошо связанных людей и потребовал с грозным видом: «Именем его величества Перфундара, говорите правду или умрите. Где узурпатор Миродлент и его отряд?» Надо мной нависали принц и террор. Они оба выглядят как выходцы из ночного кошмара. Может, это тоже помогло. Часовые раскололись. Оказалось, что отряд Миродлента пошел вечером в очередной набег на Бантосу, решив в ней и заночевать. 2 предыдущих похода, когда все прошло тихо-мирно, расслабили Миродлента, и он решил, что это будет достаточно безопасно. При этом сам он нацелился переночевать в королевском дворце, видимо, в поисках комфорта. Рассказал все Перфундару, тот пришел в ярость.
Не знаю даже больше от чего. От того, что мы упустили узурпатора, или от того, что тот ночует в его брошенном дворце. Короли натура сложная. Разгневанный король позвал членов совета, и мы принялись размышлять, устроить засаду здесь или мчаться захватывать узурпатора в Бантосу. Перфундар настоял на немедленной атаке. В принципе, для этого были основания. Городок мы знаем как облупленный. При этом сможем задействовать для выявления постов летучих мышей, живущих в гроте у Бантосы. Принц их сейчас быстро организует. А ждать в засаде у палаток — дело опасное. Днем в таком сложном рельефе велики шансы, что часть отряда узурпатора может сбежать. Тут же и занялись делом. Перебрались порталом поближе к Бантосе, отправили принца в грот и потихоньку пошли за ним. Летучие мыши — создания, живущие ночной жизнью, так что вскоре разведка Бантоса была начата, а принц уже отслеживал ситуацию вокруг нашего отряда. Через полчаса по докладам мышей изучили ситуацию. Часовых было двое, и расположились они между дворцом и большим домом напротив, где раньше жила обслуга короля. Сделали вывод, что Миродленд с частью приближенных находится во дворце, а часть расположилась в этом доме. Часовых возле дворца поручили обезвредить тем же эльфам, что ранее ловко сработали с часовыми у палаток. Им я уже доверял. Не подвели. Дальше к работе приступил уже и сам, прежде всего закрыв паутиной выход из дома для обслуги. Теми, кто там предположительно расположился, мы займемся позже. Затем аккуратно наклеил три паутины поперек входа во дворец, оставив свободными только полметра у самого низа. Идея заключалась в том, чтобы беглецы, спасающиеся телепортами из дворца, не смогли из-за них его использовать, а просто убегающие тут же прилипли к нитям. В темноте их совсем не видно. В это же время Перфундар послал сильный отряд к потайному выходу из дворца. Повторять ошибку, из-за которой в свое время Миродлен смог сбежать из Бантосы, мы не собирались. Наклеив паутину, я дал сигнал, и отобранный для штурма отряд стал на пузе протискиваться под паутиной, забираясь во дворец. Перфундар отправил аж 6 десятков самых сильных воинов. По-моему, он явно переоценил вместимость своего бывшего дворца. Я снабдил воинов сетями из паутины, чтобы те могли обезвреживать самых яростных противников при их помощи. Особые инструкции они получили в отношении Миродлента — брать только живым. На кону стоит слишком много, раз он может оказаться третьим королем.